Братья и сестры, как стремительно бежит время, мы собрались сегодня, это последнее воскресенье уходящего 2014 года, поэтому вас поздравляю, потому что в этом году мы уже не увидимся со старым годом, который прошел, и с новым, который нас ожидает. Братья и сестры, мы счастливы, потому что мы имеем Бога, который обо всем заботится, Бога, которому мы верим, Бога, которому мы веряем в свои судьбы, как печальные люди, которые живут, полагаясь на себя, на свои силы, на что-то еще, они самые несчастные. И вот в уходящем году хочется поделиться с вами Словом Божьим, которое записано в послании к Ефесянам. Апостол Павел записал его, мы сегодня его прочтем и поразмышляем. Вы знаете, немножко такой предыстории, мы изучали уже это послание, да, это послание в большей степени касается церкви, отношений внутри церкви, она касается о том, что Бог избрал церковь, еще не было создано ни вселенной, еще не было, не горели звезды на небе, а церковь была уже избрана. Это тайна, которая непостижима для нас, правда? Господь пришел спасти церковь свою. Написано, да, что чудо благодати совершилось для людей, которые были мертвы во грехах и преступлениях. И апостол Павел открывает огромную силу благодати спасающей, которая способна мертвых воскресить. Он говорит о том, что сделал Христос, разрушив преграды, которые стали между людьми. Мы помним с вами, что в древнем мире евреи не сообщались с римлянами, римляне общались с какими-то другими людьми, считая их варварами. Каждый считал себя лучше другого. И огромные преграды были. Но Христос разрушил, сделавшись краеугольным камнем, друзья мои. Во Христе нет никакой разницы какой-то национальности. Христос сроднил, объединил всех людей. И вот рассмотрите благословение, апостол Павел дает три наставления, как нам жить. Давайте мы с вами вставши прочтем этот текст. Это послание к Ефесянам, 5 глава, с 15 стиха прочтем. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Присядьте, братья и сестры. Небольшой по объему текст, но очень много в нем сказано. Таких три совета дает нам апостол Павел. Во-первых, он призывает поступать благоразумно. Потом он говорит о том, что мы должны помнить о том, что время очень ограничено. И последнее, он призывает нас познавать Божью волю. Мы рассмотрим с вами все эти вещи, которых призывает нас апостол Павел. Во-первых, здесь такое слово очень важное стоит. Смотрите. То есть будьте особо внимательны. Будьте людьми, которые внимательно глядятся по сторонам. Если мы возьмем классическое произведение Джона Буньяна, да, «Путешествие пилигрима», то оно повествует как раз о том, как жить христианину. И тогда, когда он не проявляет осторожность, когда он не смотрит, когда он беспечен, он попадает в различные трудности. Читали, да, все, я думаю, эту книгу. Мы помним, как он попадал в тупи уныния, когда не проявлял должной бодрости, как он попадал в замок отчаяния по пути следования. И здесь апостол говорит, смотрите, будьте внимательны, потому что мы находимся с вами во враждебном мире. Вот. И дальше он призывает поступать осторожно, никак неразумно. Вот хочется рассмотреть тему неразумия. Вы знаете, неразумие или немудрость, или глупость, которая говорит Слово Божие, немножко отличается от того, что мир под этим словом подразумевает, правда? Мир считает умных людей тех, которые успешны в жизни, в бизнесе, которые имеют какие-то академические знания, дипломы и так дальше. Библия рассматривает это совсем по-другому, друзья. Независимо от того, какой ты занимаешь статус или какой ты занимаешь положение в мире, Библия называет людей, которые отвергают Бога, безумными. Помните, что говорит Слово Божие, 13-й Псалом, там написано так. Нет Бога, сказал кто? Безумец, безумец, друзья мои, это безумно. То есть отрицать вещи, связанные с духовным миром, это безумно. Знаете, есть такой, или говорят, что страус, да, когда видит какую-то опасность, хищника, да, он взрывает голову в песок. Ну, он так успокаивает себя, что на самом деле, значит, я ничего не вижу, и поэтому ничего не существует. Это опасное заблуждение. Чаще всего он бывает завтраком там на десятном столе льва, там тигра, кто за ним охотится, да. Поэтому, братья и сестры, если мы отвергаем что-то, что вокруг нас, духовный мир, это нас не спасет от того, что мы предстанем пред Богом. Когда-то еще в глубоком детстве я рассматривал книгу «Путешествие пилигрима», она была иллюстрирована такими старыми картинками, она была такая картинка, атеист расхохотался. Человек стоит на краю пропасти, смеется, одна нога уже не в пропасти. Как ты хохочешь, что ты отрицаешь? Я вспоминаю жизнь Вольтера, помните такого, да? Вольтер был насмешником христианства, он всю свою жизнь посвятил богобольству, у него был острый язык, феноменальные знания, но он ее посвятил на богобольство. Вы знаете, что он говорил? Он говорит, когда еще при моей жизни Библия заглохнет, и верующих будут показывать пальцами. Такая старая, правда? Так Хрущев говорил когда-то еще. Вольтер раньше сказал, в 18 веке. Его приглашали все дворы мира, но когда он умирал, христианка, сидевшая одра больного, она сказала, Боже, я к неверующему человеку не пойду. Он метался, он просил Бога прощения, потом говорил богохульные вещи и ушел в вечность. Друзья мои, спустя 50 лет в его доме основали французское библейское общество. Вот такая ирония судьбы. Поэтому это безумие отрицать Бога, пред которым мы предстанем. Такое неразумие может больше связано с детьми Божьими. Знаете, это неразумие, когда мы вещи, связанные с земным благословением, ставим выше духовных вещей. Помните эту притчу, которую сказал Христос, да? Как один человек, который собрал богатый урожай и сказал душе своей, пей, душа, ешь, веселись, все тебе припасено, да? И Писание говорит, он безумный, не знал, что в эту ночь душу возьмет. И не надо ему это зерно, это, и душе не надо урожай и все остальное. Это безумие, друзья. Христос так сказал, какая польза человеку, если он проведет весь мир, а душе своей повредит? Абсолютно никакой. Братья и сестры, не пойдет за нами следом наши машины, дома, наши кошельки, наши берегательные книжки и все остальное. Все это останется здесь. И мы предстанем пред Богом, вот то, что мы наработали, и Слово Божие называет мудрыми того, кто в Бога богатеет. Тот, кто может предстать пред Богом, не только хвалясь своим кошельком, или построенным домом, или машиной, а тот, кто наработал, тот, кто посвятил свою жизнь Богу. Еще один такой элемент безумия, или неразумия, о котором говорит Слово Божие, тоже, может быть, характеризует христиан, или там людей, именующихся таковыми. Это написано в Нагорной проповеди. Иисус Христос объясняет два типа людей. Он говорит о том, что есть люди, которые строят дом на основании, на крепком камне. И когда приходит время испытаний, искушений, когда налегают ветры, бури, этот дом стоит. И другие люди, они строят быстро, но они строят на песке. И когда приходят трудности, этот дом не выдержит и падает. И вот какой итог сам наш Спаситель подводит. Давайте мы откроем 7 глава Матфея, 24 стих, прочтем такое резюме Христа. Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумным или мудрым, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который, или глупому, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. То есть, братья и сестры, неразумные люди, которые приходят в Дом Божий, которые имеют общение, которые говорят обо всем, о том, сколько картошка стоит на базаре, сколько лет я уже сюда хожу, которые имеют всякие планы и мысли на текущий, говорит, но которые не слушают Божьего Слова. Точнее, не слышат Слово Божие, но не слушают его. Это люди безрассудные, так говорит Слово Божие. То есть обязательно придет время испытаний, время искушения, такой злой день, так называемый, когда Бог проверит нашу веру. Поэтому очень важно, чтобы мы были только слушателями, не только людьми, которые ходят на собрания, но людьми, которые слушают Божье Слово, которые, знаете, не так видят проповедников, как видели их в дни пророка Иезекииля. Помните, да, как он говорит? И я для них как бы певец. Ну, хорошо, говорит, вот здесь красиво заметил, вот здесь юмор какой-то. Суть того, братья и сестры, мы названы учениками, правда? Знаете, как Христос называет? Учениками. И ученики бывают разные, правда? Бывают прилежные, которые успешно учатся, а бывают второгодники, которые сидят из класса в класс, им трудно понять. Проблема, они не учатся, они просто такие, знаете, такие вольноопределяющиеся, вольнослушатели. Поэтому, братья и сестры, важно не то, что мы слышим, а важно, принимаем ли мы это к исполнению. Вы знаете, на разные реакции на проповеди разная бывает. Да, если мы рассмотрим так очень коротко, увидим, люди по-разному реагируют на проповедь. Например, апостол Павел, придя в церковь в Раду, он там проповедовал. Это не было, знаете, такое формальное богослужение, как сегодня принято там с 10 до 12, когда там на 5 минут проповедник или пастор задержит проповедь, начинается такой, знаете, ну что он там, ну базар сейчас закроется, надо заканчивать. Не так было, да? Он начал проповедовать, и проповедь вот, до полуночи. Людям было очень хорошо, очень живо это было, я думаю так, да? Представьте, Павла, которое послание мы читаем, как это было здорово. Не все. Один там уснул, не знаю, может он тяжело работал, может У него обычай был спать на собраниях. В общем, я не знаю, что произошло, но писали, что он уснул и свалился с третьего жилья, друзья. Это неинтересно было. Ну, всем интересно, ему неинтересно. И, знаете, как это говорили, сегодня присутствует. Есть люди, которые приходят на собрание, чтобы поспать, подремать. И мне так жалко, я хочу сказать, диван поставьте. Да предашь ты, брат, чего ж ты мучаешь себе? Раз уж тебе это тут не этот, а лучше всего встать просто, если тебе сон морит, и слушать, потому что идея проповеди, братья и сестры, в том, Бог для чего ставил нам слово вообще? Не в том, чтобы просто нам рассматривать как историю какого-то, каких-то вещей, каких-то событий, а для того, чтобы нам с вами преобразовываться в образ Христа, не для чего другого. И проповеди нам читаются и говорятся не для того, чтобы просто позабавить нас, это не певцы, а для того, чтобы мы что-то извлекали, чтобы мы изменяли жизнь свою. Другой пример слушать, агрессивные, знаете, слушатели, да? Стефан проповедует, и они видят лицо, как лицо ангела, так читаем мы в Библии, помните, да? Но знаете, какая реакция? Затыкают уши, устремились в ярости, побили камнями. То есть вот такое. И многие люди обижаются. Ну что проповедует? Откуда он знает вот мою жизнь? Я с одним разговаривал, года три я был в церкви, пришел, говорит, ты специально для меня проповедь эту сказал. Брат дорогой, я вообще не знал, придешь ты или нет. Ну вот как-то есть разная реакция. Можно исправляться, а можно ожесточаться. То есть, поэтому Слово Божие призывает ныне, когда услышите глаз Божий. Что там дальше, да? Не затейте сердце, смягчите его. Поэтому такая вот реакция. Как мы реагируем на Слово Божие? Если мы просто слушаем, знаете, такая, очень правильно некоторые сказали за нас, такая баптистская автострада. В одну ухо залетела, в другую вылетела, и мы ничего не взяли. То мы напрасно просто потратили время, друзья мои, понимаете? Поэтому Слово Божие говорит нам, будьте внимательны к слушанию. Одна сестра очень активно, вот как у нас здесь в церкви тоже принято, что-то записывает, и проповедник говорит, и оживляется, и подходит мне, говорит, сестра, ты, наверное, проповедь записывает. Что ты? Я запишу, сколько купить надо чего на базаре, картошки. Поэтому, братья и сестры, если вы сидите на собрании, нам записывай. Слава Богу, если мы записываем проповедь, а не то, что нам надо купить, может быть, или еще что-либо. Поэтому будьте благоразумными, потому что обязательно придет время испытания. Придет время, когда Бог проверит, готовы ли мы, выросли ли мы настолько, чтобы устоять в день злой. У нас нет другого способа. То есть духовный рост не произойдет по-другому, как только посредством Слова Божия, которое способно укреплять нас, которое способно помогать нам возрастать. Итак, к какому разряду мы, слушатели, относимся? Если мы, слушатели, которые слушаем Слово Божие, с тем, чтобы что-то изменить в жизни, трансформировать характер, что-то оставить, это хорошо. Если мы слушаем, чтобы просто время потратить здесь, или мы слушаем, раздражаясь, негодуя на проповедников, или, может быть, безразлично, дремаем, то мы просто напрасно тратим время. Христос называет таких людей неразумными, несмысленными. Еще один разряд. Это такой тоже относится к людям неразумным. Это пять неразумных грехов. Помните, да, притчу Иисуса Христа, где он рассказывает о людях, которые были вовлечены в общее дело. Там было 10 дев. Они были одеты одинаково, у них была цель одинаковая, они вместе ждали. Но конечный итог определил, что только 5 готовы были. 5 были не готовы. В момент, когда необходимо было прийти жениху, оказалось, что у них кончилось масло. Оказалось, что они не способны были выждать это все. Результат вообще печальный. Вот это самая печальная история вообще, которую я читаю вот в своей жизни. Мне ее горько вообще вам рассказывать. Представляете, люди, которые ходили на собрания, которые слышали Слово Божие, которые были с нами, которые назывались братьями и сестрами, в конечном итоге окажутся неспасенными. В конечном итоге спаситель скажет, поздно, двери закрыты, брачный пир уже начал свое действие, но вы оказались не готовыми. Это очень печально. Печально, когда погибают атеисты, грешники, когда погибают туземцы где-то на островах, погибают люди, которые отвергают Евангелие. Это печально. Я не хочу сказать, что это радостно. Это плохо. Но намного хуже, когда погибают те, кто тратил время, сходил на собрание, слушал слово, что-то еще, но сердце оставалось пустым. Сердце было не заполненным. Сердце было не отдано Богу. Результат – беспечность. Это называется беспечность. Когда мы думаем, да ладно, да потом, да не столько это важно. Намного важнее там что-то сделать для дома, намного важнее что-то еще сделать. Успею и так дальше. Знаете, люди так некоторые думают. И тот потом оказался печальным. Беспечность, братья и сестры, она никогда не принесет хороших плодов. Вот эта беспечность, она всегда принесет тяжелые потери. Знаете, перед Второй мировой войной командованию докладывали о том, что Гитлер упорно готовится к войне. То есть это не было секретом для верховного командования. Знаете, что говорили главнокомандующие? У нас пакт заключен, у нас договор, а не нападение, поэтому ничего не будет. И вы знаете, люди не были готовы. И каждого, кто говорил, что там происходят какие-то серьезные срывы на границе, их считали провокаторами, и вплоть до того, что осуждали. Итог, друзья мои, за первый год войны немецкая армия дошла до Москвы. То есть итог беспечности, не были готовы, ни один самолет в воздух не поднялся, потому что все были разбомблены там на аэродроме. Это печальная иллюстрация того, что люди беспечные, думающие, как-нибудь. Ну, вообще русские, знаете, склоны вот эти три кита, на трех китах покоятся, авось, небось и как-нибудь. Это очень печальное такое событие, когда мы так думаем, что так как-нибудь, может быть, пройдет. Поэтому не будем неразумными. Вы знаете, мы живем во время, да, которое Христос охарактеризовал как время бездумия. Он приводит время своего пришествия, говорит, не думали, что в день и не знали, и не хотели размышлять над этим. Мы сегодня как раз живем в это время. Время, когда огромный поток информации, тем не менее, люди не думают, христиане не думают об этом. Они говорят, да как-то мне, что ж тут, да как-нибудь, да что-нибудь. И вот это время подготовки к встрече с Господом, оно проходит в какой-то суете. Ну, может, как-нибудь я еще там, ну, еще успею, еще что-то там как-то. Вот, теперь хочется поговорить о мудрости, о мудрых. Кто такие мудрые? Давайте мы рассмотрим тоже три таких пункта. Мудрые. Начало мудрости – страх Господень. Братья и сестры, очень хорошо, если наша мудрость начинается с того, что мы понимаем, что над всем Святой Всевышний Господь Бог, который наблюдает за тем, как мы поступаем, пред которым мы ходим. Очень плохо, если мы, наш страх ограничивается только, ну, пресвитер лишь бы не заметил, там, или брат с сестрой, там, что бы мне рассказали. А так мы живем, в принципе, знаете, как друг от друга завися. Так делали фарисеи, помните? Друг от друга принимали славу, они молились очень много на улицах, они давали десятину или там даже больше десятины, там это все сыпали по монете в церковные сокровищницы, с тем, чтобы видно было, смотрите, ну люди ж жертвуют. Но знаете, проблема была, они совершенно не имели страха Божьего, они жили исключительно так, чтобы подчеркнуть свое религиозное превосходство. Это очень печальное событие. Начало мудрости – это страх Господень. Второе, вот мудрость, которую видит Бог, она проявляется в терпении. То есть написано, что нетерпеливый, да, это что город без стен. И тот, кто нетерпелив, тот глуп вообще, так Библия говорит. Терпение – это огромная, огромная такая благочестивая черта христианского характера. Терпеливый – лучший завоевателя города, Слово Божие говорит. Я хочу просто на примере одного человека, Исаака, показать пример его терпения, да. Исаак был сыном Авраама, и он кочевал со своими стадами по тогдашней еще Палестине, которая не принадлежала Израилю. И вот в одном месте он столкнулся с местными жителями, там было другое племя, которые стали притеснять. Они отобрали колодцы, и знаете, что сделал Исаак? Он отдал колодцы, пошел, выкопал другой. Они снова приблизились. Опять отняли, стали претендовать, он опять отдал им. И так до 7 раз, братья и сестры. Представляете, что такое в пустыне, где есть колодец, просто отказаться и отдать его другому. Вот. Вы знаете, какой результат был? Потом пришел Фихол, военачальник, и этот царь, и они заключили союз. И знаете, какая была реакция? Видим, что с тобою Бог. Он не показал там силу своего характера, там не было людей с мечами. Но вот в этом терпении появилась мудрость, и они заключили союз, потому что именно в этом событии они видели, что с Исааком действительно Бог. Бог, который явлен в терпении. Вы знаете, когда мы рассматриваем Бога, многие говорят, почему Бог не наказывает тут же? Почему вот люди живут, и вот нечестивые, там они процветают, да? В этом явлено милосердие и долготерпение Божие. И это мудрость, если мы с вами обладаем или стремимся обладать этим качеством. Качество, которое называется терпение. Еще один такой аспект мудрости, это мудрость, проявленная в созидании, проявленная в том, чтобы любым путем стремиться к миру. Вот Слово Божие, притча, да, написано, что мудрая жена, она устрояет дом свой. То есть мудрая жена, она мудра не тем, что у нее есть диплом об окончании какого-то высшего учебного заведения, не тем, что она вот хорошо у нее язык подвешен, не тем, что она тут, знаете, как один говорит, да, Я вышла и всеми работал, такое, как отговорилось. Да, такие есть люди. Я не считаю, что это мудро. Но Бог говорит, что мудрый так, кто может устроить свой дом. Устроить свой дом человеком, который, может быть, имеет какие-то проблемы, недостатки. Когда сестры разговаривают, они говорят, ну да, конечно, ты вот пожил бы с моим мужем там, или ты бы, братья и сестры, Слово Божие призывает нас подчиняться мужьям всем, да, без исключения, или только вот хорошим, там, идеальным. Нет, всем, устроять дом свой, вот из той позиции, которая у тебя есть. Поэтому мудрая жена, она устрояет свой дом. Мудрый человек, приходя куда-то, он пытается созидать, он пытается строить отношения, он пытается каким-то образом сводить дело к миру. Глупый человек, что он будет делать, знаете, он будет там каким-то образом вот эту заваривать кашу, какие-то там что-то было, то не так ему и другое не это. И он там, ну, под лозунгами борьбы за истину, там, какие-то еще вещи. Вы знаете, в такой ситуации оказалась Коринфская церковь. Вот. Люди были спасены, люди познали Христа, обладали дарами, но вся жизнь дальнейшая показывала, что они не готовы смиряться, не готовы снисходить друг от друга. Они постоянно конфликтовали на основании того, что вот мне-то как смиряться? Мне сам Павел крещение преподал. А тут говорю, да мне кифа, представьте, первый апостол, он сам мне слово читал, и сам мне крещение тоже преподал. Люди спорили на этой волне, друзья. Они считали себе духовными. Один говорит, а мы Христовы вообще, мы что там мелочиться там с апостолами? Мы-то вообще Христу принадлежим. Ну вы знаете, Павел посмотрел на эту картину, знаете, как он все это обозначил? Вы плотские, друзья мои, у вас плоть вообще бунтует. Вы не думайте, что вы там Христовы, или Павловы, или Кифины, или Аполосовы, или еще что-либо. Вы не мудры просто, вы поступаете глупо, внося разделение в церковь. Подлинная мудрость заключается в том, чтобы снисходить другому, чтобы вмещать другого человека и строить взаимные отношения. Итак, мы видели с вами, да, что поступайте мудро. Мы видели, в чем проявляется глупость, или немудрость, неразумие, в чем проявляется мудрость. Давайте мы рассмотрим второй такой пункт. Помните, что время ограничено. Вот. То есть, братья и сестры, время это не в нашей власти. Ускорить его, уменьшить его, сделать вот таким или другим. Мы подчинены времени. Бог таким образом создал нашу вселенную, что подчинил нас течению времени. Хотим мы, не хотим, да, время бежит. Если мы оглянемся на жизнь, на свою, я помню, когда мне было 20, я думаю, вот 40 лет или 50 лет, это вечность целая, да. Когда глянешь назад, миг вообще, пролетело как один миг, все, и школьные годы, и учеба, и армия, и все это прошло просто как вспышка и закончилось. Поэтому мы с вами подчинены времени, и разные бывают времена на этой вселенной. Вы знаете, было время, когда Бог попустил язычникам жить, как они хотят, но потом это время закончилось. Апостол Павел, проповедуя в Ареопаге, как сказал, да? Он сказал, Бог оставил времена неведения, повелевает всем повсюду покаяться. Открыто было Евангелие. И мы сегодня живем во время покаяния, во время, чтобы примириться с Богом, во время, когда Бог открыл дверь благодати, дверь спасения. Никто не может закрыть, друзья мои. Знаете, сколько было попыток закрыть эту дверь спасения? Всякие идеологические системы, власти, какие-то там атеистическая пропаганда, людей в тюрьмы сажали, чтобы только закрыть. Смогли результат? Не смогли, друзья мои. Бог открыл. Кто? Бог дал такое время. Время благодати. Кто бы там ни пытался, как бы там ни критиковали, не закроет, потому что Бог открыл дверь спасения. И человек не может это сделать. Поэтому, друзья мои, нам сегодня время покаяния. Время покаяния для тех, кто, может, не признал еще Христа. Обязательно время покаяния. Вы знаете, один проповедник призывал покаяться своего неверующего родственника. Говорит, надо тебе покаяться. Он говорит, ну сколько покаяния нужно? 5 минут? Ну да, 5 минут. Он говорит, ну в любое время покаясь, 5 минут. А он говорит, а знаешь, сколько надо, чтобы умереть? 1 миг. То есть умереть быстрее, чем покаяться. Поэтому сегодня время благоприятное, сегодня необходимо каяться. Сегодня нам с вами, друзья мои, людям верующим, также необходимо покаяние. Вообще, Мартин Лютер охарактеризовал христианскую жизнь жизнью вечного покаяния. Это нормально. То есть, думать, что раз я покаялся там в 1904 и больше мне нету нужды в этом, это неправильное мнение. Мы с вами ходим в этом мире. Этот мир, он завязан в грехе, в грязи, в неугождении Богу. И мы с вами так или иначе общаемся, сталкиваемся. Мы с вами призваны к тому, чтобы исповедовать, чтобы раскаяться, чтобы, когда Бог обличает нас, быть готовыми признать свою вину. Не думайте, что каким-то образом Бог примет кого-то без покаяния. Иисус Христос, пришли к Нему люди и говорят: ты знаешь, вот там произошли такие две трагедии. Рухнула башня Силамская, погребла кучу народу. И в другом месте там Понтий Пилат смешал кровь жертв с тем, кто жертвовал. Да? Вы знаете, что говорит Христос? Он говорит: если не покаетесь, все также погибнете. То есть это не зависит от того, благочестивый или неблагочестивый. Мы видим людей, которые приносят жертву, которые служат Богу, но без покаяния, говорит, вы также погибнете. То есть нельзя служить Богу, не имея внутри вот это умиление, покаяние. Поэтому сегодня Бог продлевает время покаяния. Знаете, будет время, когда уже покаяние будет бесполезно. Вот. Православная церковь учит, что можно потом после смерти за кого-то там кадилом помахать, помолиться, и Бог там как-то переведет из чистилища, я не знаю, верят православные так или нет, или там из ада в рай. Это абсолютно бесполезно. Время, которое было отпущено для покаяния, пройдено, человек не воспользовался им. И началось другое время. Время Божьего суда. Поэтому сегодня время покаяния. Сегодня время, когда дверь спасения открыта. Сегодня, когда Бог обращается к каждому: покайся, покайся, и ты вкусишь блаженство вечности. Вы знаете, Слово Божие нам говорит о печальных событиях, когда люди не угадали время наиболее близкого присутствия Божьего. Христос пришел к своему народу, Христос проповедовал у них, Христос исцелял больных, врачевал. Все пророчества, которые были о Христе, они в нем исполнились. И вы знаете, когда он ходил в Иерусалим, последний приход свой, который мы с вами празднуем, так называемое вербное воскресенье, когда он ходил, то смотря на этот город, смотря на великолепие храма, на вот эту, вот это все, что делали ученики его, на ликование толпы, он заплакал. Он заплакал, потому что не угадали время посещения, они не узнали в нем Мессии. И он сказал: все оставляются, дом ваш пуст. Друзья мои, все закончилось. Христа распяли, спустя 30 лет храм был разрушен, не осталось камня на камне, как Христос предсказал. Священство было разогнано, не узнали время пришествия. Братья и сестры, на сегодня мы должны узнать время, что Христос придет снова. Мы должны быть готовы, чтобы нам не оказаться вот как тем евреям, которые имели Писание, знали, как это будет, и тем не менее оказались не готовыми покаяться, не готовыми принять Христа. Еще одно время сегодня, которое нам Христос позволяет жить и действовать, это время благовествования. То есть в Матфея 28 написано так, да? Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Так мы читаем, да, в Библии. Братья и сестры, кому он сказал это повеление? А нам не сказал, нет? Апостол умер, нам мы теперь свободны. Нет, он нам сказал. Когда мы придем в вечность, братья и сестры, мы будем там воспевать Богу. Слава Богу, мы это будем делать, правда? Мы будем поклоняться Богу, это никто от нас не заберет. Мы будем любить друг друга. Всякое вот это материальное, мирское уйдет, и мы будем освобождены от всего этого. Нам не будет хвори, болезни, все это уйдет. Но вы знаете, в вечности мы не будем благовествовать. Там некому будет благовествовать, там будут только спасенные. Поэтому вот это время, которое Бог продляет, дал жизнь церкви, оно дано нам для того, чтобы мы благовествовали. Вы знаете, очень печально, если наше свидетельство идет от обратного. То есть, если мы не проповедуем Христа распятого, не показываем пример жизни, который бы люди хотели подражать, а наоборот, такой антипример даем. Это очень плохо. Очень плохо, если с нами ассоциируется нечто негативное. Если Христос не явлен в нас так, как должен. И очень плохо, если мы не воспользуемся временем. Вы знаете, не всегда бывает время благовествования. Я вам рассказывал здесь уже, да, еще хочу просто напомнить. Один брат раздавал брошюры. Вот прямо здесь, на углу Дегарпо, знаете, да, вот. Он стал, раздавал, говорит, проходила бабушка какая-то. Думаю, давай я дам. Потом думаю, да, он молодой парень, как я с ней завяжу разговор, так как-то застеснялся. И он говорит, пока я это думал, она вышла, и машина сбила ее насмерть, представляете. Он говорит, если бы я бы остановил, если бы я бы начал бы говорить с ней, она бы не умерла. Он просто упустил время, он говорит, так корил себе потом за то, что вот не воспользоваться временем благоприятным. Я могу массу таких примеров привести, когда человек не пользуется тем, что ему говорится. Когда человек откладывает и думает, завтра начну, завтра приму решение, завтра отдам сердце Христу. Забывая о том, что завтра это не в нашей власти, братья и сестры, это обман. А может быть завтра возьмет и обманет, а может быть завтра вообще не придет. Мы не знаем, как этот год, кто из нас уже может быть в вечных обителях, будет славить Господа на арфах. Мы не знаем, как этот год отразится на Российской Федерации, может быть военные действия здесь развяжутся. Мы не знаем, правда, кто может сказать, нет, вот так было. Мы не знаем. Поэтому сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, сегодня есть возможность рассказать другим о Христе, сегодня есть возможность с Богом примириться. А завтра, может быть, не будет. Завтра, может быть, уже не в нашей власти. Еще одно время. Христос сказал так, да, мирись с соперником с вами, пока ты на пути с ним. То есть время мириться с соперником, время, когда можно исправить что-то в жизни. Вы знаете, это время, оно ограничено. Мы пели, да, песню, жить нам дано не 300, может быть, 60, кому-то 25, кому-то 30. Кто знает, сколько нам отпущено. И Христос призывает, пока ты на пути соперника, пока твое поприще не закончилось, пока я не призвал тебя, будь в мире со всеми, готов мириться. Вы знаете, многие люди, верующие, они имеют вот эту тенденцию, знаете, тащить обиды из года в год, за собой след, вот этот груз, вот это бремя непрощения, вот это бремя, когда не могу вместить вот того брата или того сестру в свое сердце, когда я не могу там забыть какие-то его слова или вещи. Это трудно, на самом деле, братья. Я не хочу сказать, что это легко. Очень трудно, во-первых, сказать слово «прости», да? Пробовали когда-нибудь? Просто язык прилипает к гортани, и сразу ум начинает изворачиваться и говорит, ну он же сам. Он вот здесь вот первый же мне, да я-то вот хороший. Вот вы все проходим это поприще, не думайте, что как-то кто-то миновал этого, да? И сразу наш плотской начинает нам строить какие-то целые барьеры, чтобы нас оправдать. Мы-то нет, мы-то хорошие, да? Как я могу сказать? Пусть он первый, тогда я, может быть, тоже так скажу, да? На самом деле, Слово Божие призывает каждого, да? Ты будь готов, ты мирись с соперником, ты не знаешь, как будет дальше. Я рассказывал историю, да, еще раз хочу просто напомнить ее, что одна семья, молодая, муж и жена, только ребеночка родился у них. Жена была очень, знаете, такая, достаточно агрессивная. Муж был больше склонен к миролюбию. И в один из дней они поскандалили, очень серьезно поругались. И утром муж стоит ему на работу в шахту. И он говорит ей, ну там, я не знаю, Даша, Маша, прости мне, я так, получилось огорчение такое. Давай помиримся. Не, я с тобой мириться не хочу, потому что ты вот там не такой плохой. Он ушел в шахту, шахта завалилась, 100 с лишним горняков погибли, в том числе их муж, да? И когда вытащили, она бегала и говорит, Господи, ну почему я не примирилась? Почему я не воспользуюсь этим временем? Как потом вечность встретится? Поэтому, друзья мои, миритесь. Миритесь, пока есть возможность. Пока дыхание жизни в наших ноздрях. Неизвестно, как завтра будет, неизвестно, как послезавтра. Не надо тянуть это обиду. Это вас обезоруживает. Вы знаете, Христос очень ясно говорит, да, если не будете прощать людям согрешения, помните, что дальше, да? Не простит и вам Отец ваш Небесный. То есть, поэтому будьте людьми готовыми прощать. И последнее, познавайте волю Божию, здесь так написано, да? Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Давайте мы так тоже немножко освободимся. Да мы уже разбирали эту тему немножко с братьями и сестрами здесь на четверговых общениях. Тем не менее, давайте мы рассмотрим, что значит познавать волю Божию. Что значит познавать волю Божию? Мы с вами имеем Слово Божие, которое открывает нам, что Бог от нас хочет. Многие вещи, которые есть в нашей жизни, они открыты нам в Слове, правда? Ну, например, если молодая там девушка или молодой парень хочет жениться, то не надо специально обращать Бога, а можно выйти за неверующую половину, за неверующего там, парня или за неверующую девушку. Уже Слово Божие очень ясно об этом говорит. Оно говорит, какое участие у тьмы со светом? Какое это? Не может быть участия. То есть хочешь жениться, женись, в Господе написано. То есть выходи замуж за верующего или женись за неверующего. Ну знаете, как некоторые говорят? Ну я-то сильная духовно. Я смогу ее потом там обратить или там я смогу ее обратить. Финал чаще всего печальный, друзья мои. Воля Божия открыта, не испытывайте Бога, не искушайте его, потому что закончится печально всегда. Чаще всего, 99% всегда печально. Знаете, как бывает? Она потом или он потом перестает ходить. То есть кто-то был верующим, становится неверующим. Не наоборот. Чаще всего так бывает. Поэтому Слово Божие говорит нам о том, что открыто уже. Или, например, Слово Божие говорит нам, что воля Божия есть освящение наше. Не надо думать, а хочет ли Бог, чтобы я свято поступал. Не надо, Он хочет, чтобы мы свято были. Но вот его воля в этом есть, да? Или воля Божия относительно десятины. Надо ли платить десятину? Все понятно, друзья. Не надо там мудрить, как мне один говорил человек. Я молился Богу долго-долго, он сказал, плати пятину. Ну, я не знаю, братец, куда он сказал ему, да? Может, жадность его там сказала. Но Бог так не может сказать, что слове так сказал, а потом отдельно там какое-то, знаете, эксклюзивное ему откровение дал. Для тебе, дорогой, исключительно, да, неправильно это. Поэтому давайте помнить о том, что многие вещи открыты нам в Божьем Слове. Открыто нам в Божьем Слове посещать собрание. Не надо утром воскресенье молиться, Господь, а пойти не на собрание или нет. Иди, не оставляй собрание свое, как есть внутри обычаи. То есть не надо думать об этом. Это открыто нам уже, не надо там, знаете, размышлять мучительно долго. Как еще можно познавать волю Божию? Через советы благочестивых людей. Иногда это могут быть родители благочестивые. Иногда это могут быть служители церкви. Иногда это могут быть какие-то люди, которые прошли более длительный путь христианский, которым Бог наделил мудростью, который может что-то посоветовать. Не думайте, что вы, знаете, такой самодостаточный у вас мыслитель, который тут все сам может решать. Чаще всего, братья и сестры, когда мы советуемся, мы выиграем. Когда мы что-то делаем вопреки советам благочестивых людей, мы попадаем в трудности. То есть нарушение воли Божьей, она всегда приводит к трудностям. Да? Знаете, как Слово Божие нам говорит, да, что ты идешь как лошак несмысленный. В псалме так написано. То есть, что такое лошак, знаете, да? Это необъезженный скакун, которого надо удила, которого надо останавливать, пока он не станет послушным. Как только он станет послушным, этого не надо применять уже, да? То есть он будет слушать голос или будет слушать того, что ему говорят. Когда двигают вопреки там всем советам, плоды всегда будут горькие. Это однозначно так, по-другому не может быть. Я просто хочу привести очень коротко пример, как одна вдова человека Божьего, пророка, который умер, пришла к Елисею. Да, вот интересно вообще, к служителю, пророку, с просьбой о том, чтобы он помог решить проблему, связанную с тем, что она в банкротстве оказалась, что она там имеет долг огромный, что детей могут забрать в рабстве. И вот мне кажется, ну надо было в банк идти, там, как-то кредит брать, наверное, что-то там. Но она не так поступила. И вы знаете, поступив по совету Елисея, она оказалась в выигрыше. Многие люди сегодня считают, что ну, достаточно умный, да? Вот я мало вижу в церкви людей, которые молятся: Господи, дай мудрость. Помните, Соломон молился, да? Мудрости прошу. Молится: дай богатство и денег, и машину. Мудрости полно мне самого. Так некоторые люди думают. Ну, на самом деле, братья и сестры, ну, иногда нам не достает мудрости. Это надо просить, если не достает, у кого-то спросить, кто может нам помочь в этом. Поэтому это очень важно. Вот. Еще воля Божия через постную молитву, когда нам трудно понять, когда путь во тьме, очень хорошо, если мы постимся и молимся о какой-то нужде. То есть, стоит ли мы с этим человеком связывать свою жизнь, связанную с жизнью неба? Стоит ли мне вот в эту церковь ходить? Может быть, найти другую какую-то и так дальше. Очень полезно, если мы посвятим этому время, чтобы была ясность на сердце. Потому что, ну, например, в церковь, да, церковь – это семья, где я хочу посвятить себе там, служению. Это не просто, знаете, а я тут ничего никому не должен, мне никто. Я пришел там, такой военнослушатель, ушел. И мне как-то это не касается. Но на самом деле это все очень важно. Вот. Поэтому молитва и пост – это необходимые условия для того, чтобы была открыта воля Божья, связанная с какими-то решающими событиями, которые не открыты нам в Божьем Слове. Поэтому это пост и молитва. Еще один такой пример хочется привести, да, что когда нам воля Божья открыта, не стоит искушать Бога, снова его испытывая. Я хочу пример Валаама привести. Помните, был такой в древности пророк, который был пророком Господним. Так о нем написано. Он вопрошал Бога, Бог ему отвечал. И в один из дней к нему пришел Валак. Валак был царь, которому предстояло сражаться с Израилем. Он пришел и говорит: иди, прокляни Израиль, чтобы как-то мое царство устояло. Ну, правильно сказал Валаам? Говорит: подожди, дай я помолюсь Богу, что мне скажет? Бог говорит: не ходи. Пришел Валак другой раз, принес большие дары, он опять молится. Ну что ты молится, тебе понятно уже, да, ну такие дары, так хочется, чтобы они моими были. Господи, можно пойти? Иди. Результат ослица остановила, да, и он все равно идет, и итог получается такой, что те дары, которые он хотел воспользоваться, они абсолютно не принесли никакой пользы. Он там же бесславно погиб на этих просторах Моава. И никакие дары ему уже не понадобились. Поэтому, когда нам открыто, когда мы понимаем, что Бог этого не хочет, но мы говорим, ну как это, ну мне это хочется, и начинаем каким-то образом делать по-своему, это может привести к печальным последствиям. Поэтому взирайте на Валаама, смотрите на то, каким образом мы можем попасть в такие тяжелые ситуации. Еще, то есть, если мы хотим занимать какое-то служение, это должно быть очевидно для всех. Понятно, да, это? То есть брат Андрей Вовк, он пастор Ростовской церкви, рассказывает об одном человеке, который приехал вообще с другого региона к нему, ему очень понравилась эта церковь, и он хотел быть комментатором Библии. Но Вовк поговорил с ним, увидел, что у него абсолютно нету на это способности. Он никогда не был писателем. Он человек такой отцахи, знаете, деревенский парень. И он говорит, тебе даже проповедовать нельзя, поскольку у тебя нету никаких способностей на это. Вы знаете, это произвело на него огромное разочарование. Он стал плакать и говорит, я так хотел быть комментатором Библии, я так, братья и сестры, ну как-то, знаете, Слово Божие говорит нам, да, каждый думает о себе скромно, по мере веры. Поэтому, если ты хочешь занимать какое-то служение, то это должно быть очевидно для всех. По Деяниях апостолов, 13 глава, мы читаем о том, как Бог Варнаву и Павла призвал на служение миссионера. Помните, как это было, да? То есть они молились, постились, и Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла для того, чтобы они пошли миссионерами в это путешествие. То есть, и всем было видно, что эти люди, они готовы, они способны стать. Не было там возражений, или знаете, один был за, пять против. То есть это было однозначно очевидно, что Бог хочет их использовать в этом труде. Поэтому, братья и сестры, когда мы хотим что-то делать, спросите. То есть воля Божья должна быть очевидна. Если я хочу что-то делать, это очевидно для всех, да? Это человек, который занимает нужное место в нужное время. Иначе, когда мы поступаем против воли Божьей, мы будем терпеть серьезные трудности, проблемы, связанные с тем, что трудности, связанные с нашим служением, трудности, связанные с людьми, трудности, связанные с тем, что мы не будем получать удовлетворение. Вопрос в том, что когда Бог дает нам какой-то дар, какое-то служение, Он дает нам и радость от того, что мы им занимаемся. А когда это мы просто сами себе хотим присвоить, это всегда будет приносить разочарование, это всегда будет приносить трудности, мы всегда будем чувствовать себе не свои тарелки. Поэтому пусть нас Господь благословит, братья и сестры, вот в этот Новый год, я еще раз напомню, чтобы нам на 15-м году поступать мудро, как мудрые, чтобы мы всегда помнили, что время это не в нашей власти, что время это то, что Бог отпустил для нас, что оно непредсказуемо, что мы не можем предугадать завтрашний день. И, конечно, нам необходимо познавать волю Божию. Еще раз хочу сказать, что чтение Божьего Слова, применение его в жизни, близость к Богу, пост и молитва – это те необходимые инструменты, которые помогают нам Божью волю видеть. Помните, да, как мы так уверовали, как мы вообще подходили ко всему, да, совсем другое было отношение. Чем ближе Бог становится нам, тем очевиднее и яснее становится нам позиция Божья, Его воля в том или другом вопросе. Поэтому давайте будем больше вот, в 15-м году познавать волю Божию. Больше будем использовать себе на том, чтобы трудиться для Бога. Тем, чтобы открыть какое-то служение для себя. Вы знаете, вот мы не видим вот эта плоскость вечности от нас закрыта. Но Христос открывает некоторые вещи. Он говорит о том, что приводит притчу о том, как виноградарь или хозяин виноградника вошел в виноградник и видит там смоковница, которая не плодоносит. И он говорит, зачем она стоит здесь? Сруби ее, что нам место занимает? И вы знаете, Христос рассказывает о том, что виноградарь начал усиленно молиться. Оставь еще один год, я еще поработаю с ней, я еще удобрю ее, я еще буду с ней заниматься. Братья и сестры, может быть, сегодня Христос ходатайство некоторых из нас, с тем, чтобы мы каким-то образом открыли себе для служения, с тем, чтобы мы в чем-то применили себе, с тем, чтобы мы поняли, что цель спасения для того, чтобы служить Богу и прославить Бога. Не для чего другого, друзья. Это разумно, правда? Я думаю, это разумно, что человек, который что-то приобретает, он хочет это использовать с какой-то пользой для себя, правда? Ну, я не думаю, что человек, который покупает пчел, он исключительно для того, чтобы они покусали его, правда? Я думаю, он мед хочет, наверное, не просто, чтобы они жужжали и там как-то жалили кого-то. Его цель – получать мед. Это нормально, да? И мы называем человека, который так не поступает, просто глупо. Он так, ну, так вот, для антуража просто здесь вот. Нет. Так и Бог, спасая нас, Он хочет, чтобы мы приносили плод. Чтобы мы были плодоносными, чтобы мы несли какое-то служение, какой-то труд. Пусть имя Господне прославится. Давайте будем молиться, благодарить Господа за Его милость, за то, что Он продлевает нам жизнь нашу, за то, что Он Бог спасающий. Аминь. Помолимся.